Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор сегодня вместе с вами на ваших любимых волнах Латвийского радио 4. И с вами Ольга Князева. И также наши подписчики в сети YouTube. Приветствую вас. Спасибо, что вы есть. Оставляйте комментарии и пишите после уже передачи, когда она выйдет в эфир, о теме, которую мы сегодня затронем. Тема очень интересная и она очень непростая. Знаете, как она звучит? Каков статус русскоязычных в Латвии? Или русских в Латвии? Почему мы вообще об этом говорим? Ну, казалось бы, все вроде бы уже понятно. Русский является национальным меньшинством в Латвии. Об этом говорит рамочная конвенция по защите национальных меньшинств. Но есть некий нюанс, который появился буквально недавно. И вот об этом нюансе я сейчас расскажу. После попыток перестать финансировать общественные СМИ на русском языке, что указано, собственно, в концепции национальной безопасности, это не просто так нежелание, это записано в концепции национальной безопасности. Участие латвийского общества встал вопрос, а действительно ли вообще русскоговорящие являются тем самым меньшинством, у которого есть эти права, получать в том числе информацию с общественных каналов. Почему возник этот вопрос? Две вещи. Дело в том, что в законе об управлении общественными СМИ есть пункт, который говорит, что общественные СМИ создают контент для национальных меньшинств. И также стоит упомянуть заявление Совета общественных электронных СМИ о том, что он не может выполнить требования об отмене русского языка, потому что это противоречит правам национальных меньшинств, закрепленным в Конституции. Однако вот все-таки некоторые граждане в Латвии сегодня призывают не признавать русских, живущих в Латвии, нацменьшинствами, и тогда как будто можно спокойно исключить русский язык из вещания, при этом не попасть в поле зрения европейских защитников прав национальных меньшинств. Эта версия, такая в кратком виде, я бы сказала, была высказана в статье в издании «Неоткорига». Ну что ж, я считаю, что это вообще тема, она заслуживает такого глубокого обсуждения. И сегодня мы этим займемся, как раз это обсудим. Борис Целевич, латвийский политик и правозащитник, сегодня у нас в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Наурис Пунтулис, экс-министр культуры, депутат Сейма от национального объединения. Лабден.
Лабден.
И переводить господина Пунтулиса будет сегодня Виктория, у нас переводчик. Виктория, спасибо, что пришли к нам. И еще у нас гость Айя Зобана, социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета. Лабден, Айя, здравствуйте. Ну, Айя, я вижу, будет у нас таким балансирующим звеном, во-первых, потому что женщина всегда у нас балансирует везде. Ну и тема тоже понятна, что такая... Да, Борис уже не согласен. Так, 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите сюда вопросы. Только я предупреждаю, что тема острая, она непростая, но языка ненависти в этой студии и в этой передаче и на этом канале не будет. Я не буду читать никакие, сообщения, которые призывают к насилию, кого-то обзывают и так далее. Конструктивно. Пожалуйста, пишите, что вы об этом думаете. Я зачитаю только конструктивные мнения и вопросы. Я сразу предупредила. lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Тоже, пожалуйста, туда пишите. Такой же призыв. Итак, ваша позиция. Борис, вы как правозащитник, да, который, я не знаю, сколько лет вы этим занимались, и все эти рамочные конвенции изучили, и где только не были связи с национальными меньшинствами, вообще, в принципе, с меньшинствами. Вот то, что я сказала, это долгое вступление. Этот вопрос, он вообще легитимен для того, чтобы уже у него были какие-то возможные юридические последствия?
И да, и нет. Ведь, понимаете, когда мы говорим о правах национальных меньшинств, мы говорим о части норм международного права. Ведь если мы возьмем вот рамочную конвенцию, которая является сегодня самым основным документом о правах национальных меньшинств, в первой же статье говорится, что права меньшинств являются неотъемлемой составной частью фундаментальных прав человека. Это не просто некоторые там особые возможности, которые государство может по собственному усмотрению даровать определенные определенным группам и не давать другим. Другое дело, что в международном праве сегодня не существует четко общепринятого дефиниции, определения национального меньшинства. Много лет и в Совете Европы, и в ООН.
Почему?
Шли на эту тему споры. Основная проблема заключается в том, что международное право – это то, о чем договорились государства. И у разных государств есть разные позиции. В первую очередь, конечно, речь идет об иммигрантах, вот об этом разделении. Там национально-исторические, автохтонные меньшинства и недавние миграционные меньшинства. В Западной Европе меньшинства в основном недавние иммигранты, которые появляются в результате деколонизации. Вот знаем, что сейчас есть очень модная такая концепция постколониализма, которая вообще объясняет все основные проблемы современных обществ и ищет их решения в контексте ликвидации последствий колониализма. И поэтому меньшинства – это бывшие граждане колонии, в первую очередь как бы заботятся об их интеграции, об их равноправии и так далее. В Восточной Европе, там, где, в общем, колонии особенно не было, но зато постоянно двигались границы. И поэтому на территории каждого государства есть значительные вот эти исторические меньшинства. Они настаивают на том, что нет, только те меньшинства, которые здесь веками жили.
А как тогда это принимается? Это принимается в соответствии с тем, как страна сама это видит, или как?
Там на самом деле не принимается никак. Еще Международный суд, который работал под эгидой Лиги наций, применяя договоры меньшинств, которые тогда были разработаны в 30-е годы, в одном из таких дел принял решение о том, что вопрос существования меньшинства является не вопросом закона, а вопросом факта. И с тех пор, в общем, из этого исходят. И много лет спустя Верховный комиссар ОБСЕ Макс ван дер Стул в ответ, когда ему опять же задавали вот эти вопросы, ну, понятно, с той же самой целью отказать кому-то в правах меньшинства, он говорил, да, определения нет, но я узнаю меньшинство, когда я его увижу. И сегодня существует так называемое рабочее определение Капатортио, разработанное под эгидой ООН, которое перечисляет несколько основных признаков, о которых согласны все. Это группа людей, которая, во-первых, численно меньшая, чем большинство населения. Второе, имеет какие-то характерные особенности, свою религию, язык, культурные традиции, то есть отличается своей культурной идентичностью. В-третьих, что очень важно, мотивировано сохранять эти культурные отличия.
То есть русские подходят в Латвии под
и
это.
И четвертое, все-таки они достаточно многочисленны, потому что когда речь идет там о очень маленьких меньшинствах, таких как ливы в Латвии, например, то там нужны другие методы для сохранения вот этих.
Хорошо.
Вот эти четыре признака национального меньшинства, о которых согласны все. Формально при ратификации рамочной конвенции государство имеет право делать декларации, которые определяют, кого они считают меньшинствами на своей территорию. Латвия тоже сделала такую декларацию. Из этой декларации однозначно вытекает, что русские являются одним из традиционных национальных меньшинств. И, в общем, многократно и Парламентская ассамблея Совета Европы, и Консультативный комитет рамочной конвенции. Я хорошо помню, потому что много лет назад я сам был докладчиком.
Да, по этому
мы
поводу. К рамочной конвенции да. вернемся, потому да, что она вызывает у меня массу вопросов, да. зачем мы еще да, ее да, не анонсировали.
Так вот, заключаю, прошу прощения, интересная тема, действительно. Так вот, государства действительно имеют определенную свободу выбирать, какие меньшинства, какие группы на их территории считать национальными меньшинствами, но такие решения не могут быть произвольными и не могут быть дискриминационными.
Хорошо. Господин Путин, то есть вы выслушали то, что сказал господин Цилевич. Да, кто, как в вашем понимании, потому что я вижу, что тут может быть какая-то свобода формулировок достаточная, да? Как вы видите, каков сегодня статус русскоязычных, во-первых? И второй вопрос к вам же, статус русского языка, про который в последнее время очень много говорится.
Да.
Прежде всего,
мое мнение, наверное, всем слушателям уже понятно, и, скорее всего, они не будет никакого удивления с моей стороны. Говоря о том, что господин Цилевич сказал уже, да, я могу вам с вами согласиться, что этот вопрос очень круглый, можно так сказать, и каждый может его распространять со своей стороны. смотреть со своей точки зрения. Но я не буду сейчас соревноваться с знаниями господина Целевича, которые он изучал на протяжении всей своей жизни. Но здесь мы говорим основную тему — это русский язык в общественных СМИ, и для этого у него нет определенного значения. Поэтому, если вы спрашиваете мое мнение, нам действительно нужно разобраться насчет того, как мы смотрим на русских, которые здесь жили исторически, как мы помним, и как, исправьте, господин Целевич, во время свободной Латвии это было около, какая точная цифра, да? И ту часть населения, которую мы сегодня называем русскоязычными. И я напомню, после многочисленных указаний государственных, служб, связанных с безопасностью, да, и этот, очень нужно осторожно с этим обозначением, да. Еще у нас же есть еще такое значение тех, кто поддерживает именно политику Путина. Поэтому мы включаем здесь тех, которые это бывшие граждане Советского Союза, то есть советские люди. И в это, если мы смотрим с этого контекста, мы видим совсем другую картину. Мы можем говорить про нацменьшины и про русских, про румынов и других. То есть и совсем другое понятие русскоязычное. И тогда мы попадаем в такую сложную дискуссию, каким способом, осознанно или неосознанно, прямо или не прямо, эти вместе все это количество населения, которых мы называем русскоязычных, мы пытаемся им дать те права, которые должны быть у нас.
Я понимаю, вы предлагаете все-таки русских, назовем их так, разделить, да? Те, которые жили здесь всегда, они национальные меньшинства. И те, вот эта сложная формулировка. Я хочу простой ответ. Кто являются ли русские сегодня национальным меньшинством в Латвии?
Я могу сказать, что я не хочу делить тех русских, которые здесь жили исторически, те, которые приехали позже. Я хочу, чтобы мы говорили про тех русских, белорусов, украинцев, грузинов и всех тех, кого мы называем по той национальности, которой они принадлежат. Я хочу избежать термина как такового, не только в разговоре, а и в мышлении русскоязычные.
Хорошо, я предлагаю избавиться от этого термина, по крайней мере, для вас. Я знала, что вы тоже на заседании комиссии Сейма, когда вот про Логину было про отставку, вы сделали замечание господину Шлессерсу, сказали, что Латвия — это национальное государство, но в которой живут многонациональное общество.
Именно так.
Я понимаю, что... Но все-таки еще раз, я третий раз повторю вопрос. Кто русские в Латвии? Не надо говорить про русскоязычных. Русские, они национальное меньшинство, если коротко.
Как уже господин Целевич сказал, основываясь на отдельные документы, тогда да. И я не хочу быть экспертом в этом вопросе, я еще раз оглашаю.
Вам приходится, потому что, смотрите, при вашем содействии создавалось вот этот закон об управлении общественных СМИ, правильно?
Да.
При вашем создавался омбуд общественных СМИ. И седьмой пункт, вы наверняка помните, что общественные СМИ создают контент для национальных меньшинств. Мазак, тау, тыбу, валода. И поэтому нам нужно понять, русский входит в язык национальных меньшинств. В основной вот этот вот цепиенс, как называют сейчас латыши, происходит вокруг этих формулировок.
Видите, если мы вернемся к тому, той формулировке, которую нам предложил господин Целевич, тогда становится совсем просто, то есть свой язык, свои особенности, и тогда мы в Латвии можем насчитать 150 нацменьшин, потому что в Латвии люди говорят на 150 языках. Допустим, конечно, что они не выдержат численные критерии, но в любом случае это число будет настолько большим, что будет значительно больше 7-8, про которые мы говорили. И если Если мы будем цепопели господина, тогда там было написано, что действительно в общественных СМИ создают контент на языке нацменьшинства, но не было указано, сколько и на каких именно, то есть на каких именно языках нацменьшинства. То есть это свободный выбор, который диктует конкретные определенные правила.
Что и происходит, в общем-то. Правила ЦПЛП и внутренняя редакция Латвийского радио, оно видит, на каком языке они могут создавать контент. Если на каком-то, я не знаю, там, сербском языке, может быть, кто-то и живет, да, в Латвии, они не могут создавать, они не создают, да? Но мы вернемся к этой концепции, потому что, конечно, у меня будет вопрос, почему вы, скажем, если у вас сейчас такая твердая ностая при то, что нам не нужно, да, продолжать вещать на русском языке, почему вы в свое время не продвинули этот закон, да, о том, чтобы исключить этот седьмой пункт? Но мы сейчас уходим в дебри. А как вы видите, кто русские такие в Латвии? Потому что есть некая вот эта вот, ну как это, путаница в формулировках.
Потому что это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что жизнь не стоит на месте. Конечно, ну, мы можем говорить о русских и русскоязычных, но все равно это создалось в долгое время, и сейчас тоже происходят очень значительные процессы. Если мы считаем русское этническое меньшинство, ну, староверы пришли там сотни лет тому назад. У них есть своя культура, своя религия, все попадает под... Но это очень специфическая русскоязычная культура, которая тоже подверглась гонениям и в царское время, и в советское время, и они все-таки сохранили свои... Я, может быть, не точно знаю, что мне кажется, что где-то я читал, что это... Гребенщиков и Драудз – это самая большая староверческая община в мире, не только, а вообще в мире. Да? И есть, конечно, это латгальская староверческая традиция, но там в основном, насколько я понимаю, там через церковь, через старшее поколение. И там, конечно, я не буду там рассказывать про все слои там, волны эмиграции, которые пришли в Латвию и которые принесли и русских, и русскоязычных. Но если смотреть на ситуации последние 30 лет, там тоже очень многое произошло. И это произошло в том, ну, в социологии есть такое, это от Эмила Диркема, одного из классиков социологии, есть такой термин, как ситуация аномии. Вот что-то произошло, которое переломило жизнь. И люди... Индивидуум, каждый должен принять для себя какое-то решение. Как я буду решать эту ситуацию, когда одна система ценностей пропадает, ну, советская, да, и когда формируется новая система. И мы видим, что эти индивидуальные стратегии были очень разные. И я знаю, в круге своих знакомых есть люди, которые там... Ну, им сейчас уже по лет 50, уже взрослые дети, да, где старший ребенок пошел в русскую школу, а младшие дети пошли в латышскую школу, да. Потому что они определились сами, где, с каким государством они видят свое будущее, кем они будут быть. Они остаются русскими в своей семье, в своей культуре, традициях. Они также любят своих бабушек, дедушек и тому подобное, но они связывают свое будущее с государством Латвии. И поэтому для них нет никакого там... У нас очень интересные новые данные.
Да.
Я участвовала в очень большом исследовании, ну, международном, и там оказалось, у нас были трудности получить респондентов русскоязычных. Одна часть, конечно, были, они очень негативно настроены на все, что им предлагают, да, в этой ситуации, потому что опрос прошел в прошлом году. А другие были, они сначала, ну, там состоит, это опрос очень длинный, из двух частей. Первая такая довольно короткая анкета, а потом надо выполнять тест, который там направлен. И оказалось, что те люди, которые получили образование в латышской школе, они просто не могут говорить, выполнить это на русском языке. Потому что это уже вся специальная терминология. И я могу даже по себе судить. Да? Я в 80-е годы я читала лекции на русском языке, а сейчас у меня недостает специальной терминологии на русском.
Ага.
Развилась на английском.
У меня еще есть темы, да, действительно, и про средства массовой информации, и про госпожу Логину, и самое главное, про конвенцию, которая была недавно разобрана, и Латвия ответила на эту конвенцию. Но все-таки, вот если эту тему немножко завершить, нам уже присылают вопросы. Сейчас напомню, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Смотрите, Борис, мысль такая была высказана в Неткаригера. Латвия была оккупирована в 40-м году. Никто с этим не спорит, да? И сразу после оккупации, особенно после Второй мировой войны, началась колонизация и русификация страны, в результате чего демографическая и языковая ситуация коренным образом изменилась. И в результате оккупации русский язык стал доминирующим языком в Латвии и претендует на то, чтобы оставаться им до сих пор. И поэтому, пишет автор статьи, русский язык не может быть признан языком меньшинства в Латвии, так же, как и любой другой исторический язык меньшинства. Мысль понятна, если перефразировать уж совсем просто. Настоящих национальных меньшинств в Латвии практически нет. Есть либо оккупанты, либо потомки оккупантов. Выбирайте сами, кто вы, да? Как к этому относиться?
Ну, как? Очень просто. Давайте накажем русских за преступления Сталина. То есть, нельзя возлагать на людей ответственность за какие-то преступления, за какие-то злодеяния, или нынешние там преступления Путина, или бывшие преступления Сталина, в зависимости от их этнического происхождения, их родного языка. Нет такой коллективной ответственности, поскольку, еще раз повторяю, права меньшинств – это не нечто особое, это часть, неотъемлемая часть фундаментальных прав человека. Мне кажется, у нас вот проблема в том, что мы еще сидим в советском времени. Вот мы, говоря о том, вот русские там или русскоязычные, мы исходим из сталинской советской концепции национальности. Слово «национальность», вот само понятие, вот «таутейпа» на латышском оно есть, на английский вы его не переведете. Термина такого нет. То есть современная демократическая западная концепция просто не понимает этого.
То есть там гражданство, да?
Нет, не только... Нет, там есть понятие этническая идентичность или культурная идентичность. Это человек выбирает сам. Это его глубоко личное дело. Угу. Национальность рассматривалась в советской системе как некоторая объективная физическая характеристика, параметр человека. Она была записана в паспорте. Она может быть только одна. И она определяется по крови. То есть даже если ты меняешь национальность, ты можешь только выбирать между национальностью отца или матери, никак иначе. И мне искренне жаль, что в Латвии до сих пор этот порядок сохраняется. Есть закон, как можно изменить национальность. Сегодня, скажем, в демократических государствах совершенно обычная нормальная концепция – это так называемая множественная идентичность. И тогда не возникает вопроса о том, русскоязычный и так далее. И я это очень хорошо понимаю, потому что я практически ежедневно пользуюсь тремя языками. Я
читаю, то есть вы тоже говорю, чувствуете множественную идентичность, да?
Естественно, да. Mm-hmm. То есть там моя бабушка там, в Риге училась в гимназии имени Деприо на русском языке. Она была из еврейской семьи, но это была секулярная еврейская семья, они не хотели учиться как бы в религиозной школе, она пошла в русскую школу. Очень многие евреи учились в немецких школах, потому что идиш очень близок к немецкому, и немецкое образование считалось самым хорошим. То есть вот это мой прадед, который владел мастерской на московском форштате, он, кстати, еще тогда назывался московским форштатом, то есть как бы тут ничего... Вот. Он общался с клиентами на четырех языках. Это не значит, что он свободно мог там говорить и на немецком, но вот какой-то минимум для общения был. То есть Рига всегда была такой. Даугавпилс, где я родился, тоже всегда был таким. Поэтому вот эта мультикультурность, многоязычность – это совершенно нормальная ситуация для Риги. И когда пытаются всех разложить по полочкам, нет, ты выбери, ты вот белорус, вот раз у тебя записано в паспорте, что ты грузин, так твой родной язык грузинский. Пускай даже ты по-грузински не слова не знаешь. Вот в демократическом государстве такой проблемы быть не должно. То есть вопрос там, а кто-то по национальности, он просто неприличен. Это примерно задать такой вопрос, как, ну там, а с кем ты спишь или сколько ты зарабатываешь? Есть вещи, о которых в приличном обществе просто не спрашивают. Это глубоко личное дело человека. Если человек говорит, что да, мне интересно, я хочу употреблять, вот там, как радио, например, слушать на русском языке, потому что это мой родной язык, то никто не вправе ему сказать, ты не имеешь такого права, потому что вам там отец был грузин, а мать украинка, или там отец еврей, там, а мать полька, и тебе слушать радио на русском не положено. Это личный выбор каждого человека.
Угу. Вот Ильяна Ланга нам написала вопросы, обязательно зачитаю, да. Вы что скажете по этому поводу? Да. Вот, во-первых, насчет того, по поводу вот этой статьи «Нет Кориги». Логика понятна, и многими она поддерживается. Ваше мнение по поводу того, что если все-таки историческое, вообще с этим никто не спорит, с исторической вот этой вот, ну, то, что была оккупация и так далее. И здесь логическая цепочка, в общем-то, нормальная. Но правильно ли ее так вот применять, скажем так, к современным реальностям?
Тогда я также могу говорить о том, что если мы говорим про национальность, невежливо говорить, а что там мы будем говорить, как Конституция, где написано, что Латвия — это национальное государство.
Написано, но продолжайте.
Да. В котором также проживают и нацменьшины, но это не отменяет предмет предложения, что Латвия — это национальное государство.
Да. На какие права, на ваш взгляд, тогда имеют национальные меньшинства? Простой вопрос.
Совсем просто. Это тоже описано в Конституции, что любое нацменьшина есть право развивать свою культуру, традиции и так далее, что Министерство культуры хорошо делает в пределах своих компетенций. Это было и перед моей каденцией, во время моей каденции, и сейчас министр культуры продолжает это делать. И что? И какие критерии? Традиции. Да, действительно, в нашей Конституции это включено, и мы должны...
Тогда уточняющий вопрос. Если, да, вы соглашаетесь с тем, что все-таки русские — это национальное меньшинство, но почему тогда русский язык ограничен в правах? Да, то есть нельзя там использовать где-то там в рекламе, хотя, по-моему, в рекламе можно, вывеска где-то, просто он должен быть поменьше, да, он занимает непропорционально меньше эфирного времени, например, в общественных средствах массовой информации. Нельзя учиться на русском языке, если мы признаем, что это все-таки не оккупанты, а национальные меньшинства, почему тогда им не дать больше прав?
Или вы сейчас хотите вернуться к ситуации, в которой мы были в 2012 году, когда был референдум?
Это вы сказали, я не предлагала такого.
Нет, но вы сейчас так говорите, что русский язык ограничен.
Но он объективно ограничен. То есть я же не придумываю ничего. Я не знаю. Ну, давайте, Борис, как вы считаете, ограничен ли русский язык?
Ну, я очень надеюсь, что господин Пундович законы читал и знает, сколько у нас ограничений.
Нет, ну тут объективно, я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто я констатирую факт. Да.
Вы хотите вернуться к дискуссии, которая была в 2012 году про государственный язык в Латвии? Или вы хотите вернуться к дискуссии про единую систему образования в Латвии?
А я планировала вернуться к этой дискуссии.
Что в государственном управлении нужно говорить только на латышском.
Вот вы давайте, Бориса не буду спрашивать, вы можете сказать, что он как-то лицо там... Ая, я планировала вернуться к этой дискуссии о том, что государство...
Конечно.
У меня в мыслях этого не было, потому что я уверена, что государственный язык в Латвии должен быть один.
Тогда я задам вам вопрос. Или вы согласитесь с тем, что образование в Латвии должно быть только на государственном языке, что мы в конце концов решили после 30 лет?
Не только я это считаю, но и эксперты, которые делали доклад по рамочной конвенции национальных меньшинств. Там тоже это написано. Я надеюсь, что там сидят люди, которые умеют профессионально оценить то, что происходит. И я, слава богу, этим не занимаюсь и не планирую заниматься.
Тогда разрешите мне задать еще один вопрос. Или вы согласны с тем, что во всем государственном управлении в латвийском должно работа происходить только на латышском языке?
Да, абсолютно так, потому что и в Сейме, и везде. Но общение, скажем, на уровне Рижской думы и какие-то социальных служб может происходить и на языке национальных меньшинств.
Ну вот, вы ответили на мои вопросы. следующий вопрос. Тогда где же дискриминация русского языка?
Да, Борис, хорошо, вы уже просто не терпится.
Простите, да нет, ну не в этом дело. Ну, это странный разговор. То есть господин Пунтулес, очевидно, вот исходит из такой логики. Раз в Латвии один государственный язык, значит, везде и всюду все должно быть только на латышском.
Я так не говорил, нет.
Тогда я не могу объяснить вашу логику. Вы знаете, что, например, я не могу обратиться там в Рижскую думу, в Даугавпилскую думу, на русском языке. Любое заявление я должен написать на латышском языке, хотя в Даугавпилсе исторически латыши всегда были в очень небольшом меньшинстве. То есть я там родился и вырос, я очень хорошо знаю эту ситуацию. Но тем не менее, скажем, мой родной язык русский, язык чиновника русский, но я обязан ему написать заявление только на латышском языке, никак иначе.
Силович Кунгс.
Так, господин Силович.
Это ограничение или
можно? Я задам вам вопрос.
Нет, подождите. Нет, я, конечно, да. Почему нельзя вам? Вопрос можно?
Вай латвийский
язык это единственный из 150 языков, на котором вам запрещено обращаться в госучреждение.
Еще раз.
И в таком случае, если это не единственный язык, тогда почему вы решили, что почему русского языка должна быть какая-то особая привилегия по сравнению с остальными 150?
Речь идет вообще об всех языках. То, что все эти ограничения, они существуют для всех языков. В образовании иначе. Образование, скажем, если на английском, французском, польском языке можно частично преподавать, на русском языке нельзя. То есть вот здесь, вот что касается образования, то вот те
мы сейчас перейдем уже к...
Не надо все сводить
да,
к русскому.
Хорошо, хорошо. Мы сейчас... Я хочу все-таки... Ай, она заскучала. Вы слышите, да, вот эту дискуссию. Какие у вас мысли? Мне сложно даже сформулировать какой-то вопрос. Господин Пунтулес меня обвинил, что я тут провоцирую второй референдум ни в коем случае, да? А я все-таки подтвердила, да.
Да, но я постараюсь по-философски.
Хорошо.
Что рыбу ловить всегда лучше в мутной воде. И поэтому да, многим выгодно все эти... Я хочу господина Цилевича спросить, почему вы считаете, что один чиновник решит проблему. Если потом включится еще другой чиновник, который не владеет русским языком, что тогда будет? Да,
да
потому что все-таки официальный язык, это все-таки, ну, конечно, есть вещи, которые, ну, например, там, пожилым женщинам рассылать приглашение на там эту скрининг, да, но это совсем что-то совсем другое.
Но это сегодня закон запрещает.
Что запрещает?
Рассылать приглашение на скрининг. Была известная ситуация еще много лет назад.
У нас есть, на самом деле, проблемы и в медицинской сфере. Я понимаю, наверное, где-то молодых врачей, которым приходят... Они не знают, да, русского языка, и им приходится каким-то образом коммуницировать с пациентами, которые не знают латышского языка. И здесь, конечно, наверное, может быть, не одна сторона виновата, но руководство больниц должно найти какое-то решение. Но я все-таки пытаюсь уже в сторону.
Ну да, я хотела еще что-то сказать, потому что мне кажется, что в Латвии очень многие решения принимаются с таким большим опозданием. И если говорить о образовании, то, например, в вузах, это уже сначала я работаю всю свою жизнь в вузах, да, в университете, у нас всегда было обучение только на латышском языке, это никогда не создавало никаких проблем. Мне кажется, что весь этот процесс образования на латышском языке, он начинался, ну, не с того конца. Нет, может быть, надо было все сразу. Да.
Я не знаю, как надо было. Борис говорит, нет, вот вчера, кстати, новость, что от второго языка русского будет отказываться до 30-го года, что просто даже не будет возможности его выбрать. Я не знаю, вот здесь мне кажется, что, может быть, это должно быть и право родителей и детей определять, какой они язык хотят учить.
Но
нет, это, второй,
это
не
совсем,
первый.
Но мне тоже такие наблюдения, работая, потому что есть русские школы. Ну, например, там очень интересно, я слушала опыт господин Алиев, который является директором школы, и он видел очень давно уже четкую стратегию, как перейти на обучение всех основных предметов на латышском языке. И я вижу по своим студентам, что есть студенты, которые очень хорошо после средней школы уже владеют языком, они способны учиться в вузе. Если мы хотим, чтобы русскоязычные работали только чернорабочими,
Да, то мы тогда... Ой, дал, ну, да, я понимаю.
Извините, но это так получается,
есть
да?
Есть ли у вас данные? Я помню, когда я готовился к Конституционному суду, я обошел все вузы. Я спрашивал, скажите, действительно это так, что выпускники школ, реализующих программы
очень
обучения разные. Национальных
меньшинств... Это зависит тоже от личности.
Не надо. Скажите, данные есть, вот статистика?
Конечно, нет. Ну что нету, вы думаете, так... что у нас есть время еще статистикой заниматься?
Так да. Вот, министерство должно делать, министерство этого не делает.
Я не представляю министерство никаким образом.
Очень многие другие преподаватели говорят, да нет, наоборот. Выпускники школ меньшинств лучше учатся, чем выпускники латышских.
Нет, я это не сказала.
Да, давай,
есть
хорошо.
Есть прекрасные коллеги, которые всегда получают
у нас
комплименты
еще...
от редактора.
Так, стоп. У нас две темы и куча вопросов. Давайте, вот у меня две темы. Это, во-первых, это рамочная конвенция. Я очень коротко напомню, что Латвия присоединилась в 95-м году к рамочной конвенции, но ратифицировала в 2005 году. Но я даже не буду говорить, что там, да, то есть это выполнение как бы множества пунктов, которые, как бы дают возможность национальным меньшинствам получать такие же права, как и коренному населению. Получили в очередной раз консультативный комитет рамочной конвенции, раскритиковал Латвию последнюю, наверняка вы знаете, и эксперты потребовали исправить множество пунктов. Но я не буду писать, отчет был Латвии по страниц 90, я их пролистала, посмотрела, но можно свести к одному пункту. Латвия сожалеет, что консультативный совет не понимает или не хочет понять историческую ситуацию в Латвии, поэтому как бы вот так есть, как есть. Борис, вам вопрос. Правильно ли права нацменьшинств или права человека увязываются с исторической памятью?
Конечно, конкретные обстоятельства всегда нужно учитывать. Конвенция, она и называется рамочной, потому что она предлагает самые общие принципы, которые в каждом конкретном государстве реализуются по-своему, в зависимости от ситуации.
В том числе исторической, да?
Естественно, в том числе и исторической. Но проблема-то здесь в чем? Ситуация очень сильно ухудшается. И если такие вещи, как вот эти конвенции о правах меньшинств, вот говорят, что они, как правило, техники безопасности, они написаны кровью. Потому что это все результат анализа очень многих сложных ситуаций, включая различные конфликты и так далее. То есть это те меры, которые нужны для того, чтобы меньшинства ощущали себя равными, чтобы у них вырабатывалась лояльность государству, чтобы они видели, что государство – это и их государство тоже. Оно о них заботится, оно их уважает, оно защищает в том числе их право на сохранение идентичности. Вот для этого нужно, например, вот право бабушки написать заявление в самоуправление на родном языке. Понимаете, и основная идея рамочной конвенции – это если есть потребность и есть возможность. Так вот, у нас это запрещено полностью. И каждый следующий отчет у нас, там видно, что все меньше и меньше.
Да, мы выполняем. Это
и,
правда.
Кстати, в рамочной конвенции совершенно четко написано, есть ссылки на то, что есть огромное количество работ под эгидой ЮНЕСКО, под эгидой ООН, что использование родного языка детей, особенно на начальных этапах образования, улучшает их успехи и повышает качество освоения других предметов, включая официальный язык. И когда я встречаюсь с этими экспертами, они мне говорят, слушай, а что у вас действительно Латвия такая другая? То есть во всех государствах Европы образование на родном языке считается эффективным и помогает детям, а у вас оно вредно, и ваши ученые говорят, что нет, надо все сразу
давайте наплатить. Спросим, господин Пунтулис, как вы относитесь к заключению рамочной конвенции? И у меня к вам принципиальный вопрос. Как вы считаете, вот уже сегодня, может быть, ее не надо было все-таки принимать, эту рамочную конвенцию, если у нас, в общем-то, есть вот это короткое мнение по поводу экспертов, когда мы говорим, что, к сожалению, вы не понимаете, что у нас происходит.
Видите ли, как я только что господин Целевич сказал, мы возвращаемся к тому вопросу, где вы сказали, что я вас обвиняю к возвращению к референдумам и образованию. А здесь же как раз идет речь о том, что у каждого нации меньшин должны быть те же права, как у основного нации. И тут этот вопрос как раз. Это права на образование должны быть у всех, на всех одинаковые права, тогда мы можем говорить и на другие права. Нет, у нас есть один единый государственный язык, и поэтому никогда всем одинаковые права не могут быть. В Латвии будет все равно больше прав у латышского языка, и тут как раз это то, что и вы...
Насчет конвенции, да, я сейчас не буду говорить про образование, да, возможно, но там очень много всяких претензий, вы наверняка видели. Вы согласны с ними?
Ну, я знаю, смотри, где там за
нет, я на
ну, по крайней мере, свою сферу, средства массовой информации, Старпциту тоже там упоминались по поводу общественных СМИ, что, да, собираются закрыть, на что Министерство культуры, я не знаю, кто отвечал на это, что есть коммерческие СМИ на русском языке, пожалуйста, пользуйтесь.
Я протамс.
Да, конечно. Как указал председатель Конституционного суда, что у государства нет обязанности обеспечить эфир общественных СМИ на всех языках. У нас также была интересная дискуссия с министром культуры Германии именно про нацменьшины, и мы... мне надо было очень много ей объяснять, что нацменьшины, которые они, скажем так, в понимании Старой Европы, этот термин вообще очень отличен от того, что, на как мы смотрим на это в Латвии после столь-таки долгих годов оккупации. Мы не можем здесь поставить знак равно, что и также использовать тот же самый инструмент, как в странах, государствах Старой Европы, потому что действительно кто-то был с колониями, а кто-то был оккупирован, и мы не можем работать от теми же инструментами. Нам нужно смотреть на каждую ситуацию отдельно. И я, как патриот своего государства, всегда буду бороться за права.
Хорошо.
Моей страны.
Еще уточняющий вопрос. Борису, может быть, тоже. Как вам кажется, может быть, нам есть смысл денонсировать эту рамочную конвенцию? Но если как бы в ней нет смысла такого практического?
Скорее всего, господин Целевич лучше ответит на этот вопрос.
Не знаю. Ну, это, в общем, на самом деле, это просто вопрос как бы репутации и престижа. Угу. То есть, может быть, и есть смысл. Вот Турция денонсировала Стамбульскую конвенцию.
Да, всякое бывает, но, может быть, изменились обстоятельства.
Да, кстати, что касается медиа, ну, я не знаю. Мне кажется, что все-таки нужно смотреть не на лозунги, а на какие-то практические вещи. Любой специалист по медиам скажет вам, что человек предпочитает...
Даже если он владеет языком.
СМИ, да, даже если владеет языком, на своем родном языке. Давайте подарим эти сотни тысяч зрителей кремлевским СМИ.
Нет, это я все-таки с кремлевскими запах. СМИ и сравнением с латвийским радио 4, к примеру, не согласна. Mm. Если вдруг, я так вижу, человек слушал наше радио, а потом пошел слушать Кремль, то у нас что, содержание одинаковое, Борис?
Нет, ну, просто как-то вас больше не будет.
Верить, что это не так, да?
А
что мы все-таки несем какую-то демократию в массы, да. Мне так хочется верить, да. Но при этом, когда была отставка госпожи Логиной, вы выступали. Я послушала, вы три раза выступали, да? Три раза послушала вас. Вот. И вы сказали, цитирую, «Латвия, хоть и с опозданием, но зато стремительно прощается, в кавычках, с русским миром Путина и с последствиями оккупации. И только госпожа Логина все еще тормозит этот процесс, пытаясь сохранить русское вещание за бюджетные деньги». Я опять же не понимаю, опять нас во второй раз хотят как будто поставить знак равно между русским миром Путина, последствиями оккупации и русским вещанием. Неужели вы так думаете про нас?
Я бы все-таки призывала посмотреть на эту проблему более глобально, потому что мы последние месяцы на это смотрели. Потому что, скажем честно, если мы смотрим на это очень с такого узкого угла, и не только конкретно говоря о вас, о ваших коллегах, о латвийском радио 4 или ЛСМ всего, мы все-таки не хотим посмотреть в глобальном контексте на данный момент. На данный момент Путин начал войну.
И
не только физически воюя в Украине, но он также объявил войну всей Европе.
Да.
И это, по сути, война между ценностями, между русским империализмом, который начал Путин, который поддерживает около 70% населения России, и между европейскими ценностями. Это глобальная война. И очень часто мне, как на должности министра культуры и также в спортивном мире мы говорим с этими действительно с представителями искусства вам, и призываем их сказать явно, четко свою дискуссию, потому что сейчас мы мир окрашиваем в черно-белых красках, и, конечно, это не есть хорошо, но, к сожалению, во время войны не можно иначе. Мы, к сожалению, мы не есть те, кто начали эту войну, но мы не есть те, кто инициирует от мира, простите, этих черно-белых красок, но ответы мы все-таки от...
А вы не думаете, господин Путулис, что мы, наша передача, которая появится сегодня в Ютубе, я являюсь оружием против мира Путина и, скажем, его гибридной войны?
Я ни в какой момент не хотела заявлять, что вы лично это делаете. Я хотела еще раз сказать, что нужно посмотреть глобально. И то, что концепция национальной безопасности вещает, что нам и здесь нужно тоже все сказать именно в черно-белом контексте. Какому миру мы хотим принадлежать? Или тому миру, который пытается строить Россия? Или все-таки мы хотим принадлежать европейскому культурному пространству? И тут это решение. Это и есть черно-белое решение.
Нет, вы знаете, но есть же BBC, да, и фактически вы приравниваете какие-то средства массовой информации, очень демократичные, например, BBC, вещающие на русском, к этому черному миру. Белый как будто, да, я вижу это так. Нет?
Нет, конечно же нет. Ни в какой момент я никогда не говорил про содержание СМИ. Я говорю про язык. А язык — это не есть содержание.
Хорошо.
Вот в этом-то и проблема. Я совершенно с вами согласен. Мы на войне, и нам нужно определиться, на какой стороне фронта мы находимся. Но эта линия фронта разделяет ценности, как вы совершенно правильно сказали, а не языки. Вы исходите из того, что все, что на русском, служит Путину. На самом деле это абсолютно неправильно.
Да. Я тоже так согласна. Вы знаете, вот...
Я хочу напомнить, что эту концепцию не создавали эксперты медийные, и поэтому осуждение, что эксперты не правы, эту концепцию создавали те, кому мы доверили нашу национальную безопасность.
Если они с вами советовались?
Эксперты национальной безопасности, есть вещи, которые не могу сказать в эфире, и есть в этой концепции, если нам сказали, что нужно сделать выбор и дать сигнал, которому миру мы принадлежим, тогда очень-очень плохой знак, что сомневаются в мнениях экспертов.
Вам вопрос от Лианы Ланге. Хотите?
Не то, чтобы хочу, готов.
Кура вел пасаул из валсты, цивиль колонистус ун окупанты, пецтечус, ускатапал пар мазак теутыбу ун этни низко миноритары.
Ну, это не вопрос, то есть на самом деле...
Вопрос в конце, знак вопроса стоит.
Да, это я понимаю, но это вопрос, типа, давно ли мы перестали бить свою жену. Значит, русские в Латвии не являются никакими гражданскими оккупантами. И действительно, просто я вам очень рекомендую прочитать официальный доклад Латвии, вот отчет по исполнению рамочной конвенции. Там этот вопрос очень подробно разбирается. Ну, я там не совсем согласен, но, в общем, это официальная позиция государства, я с ней сейчас спорить не буду.
Да, мы, конечно, не успеваем задать. Пришло тут штук 30, наверное, вопросов. Хватит всех русских приравнивать к Путину. Да, и если радио 4 исчезнет, это будет минус для Латвии, пишет Наталья. Очень много, кстати, вопросов по-латышски пришло. Вот могу вам потом показать. Нас слушает и латышская часть населения. Тоже не знаю, видимо, может быть, интересные вопросы. Да, и... еще, ну, не успеваю, очень много вопросов. Ая, буквально 2 минуты по поводу вот этого последнего, что мы обсуждали. Да, русского языка.
Да, политики. Это надо признать.
Борис,
да?
Уже нет.
Но бывших не бывает.
Да.
И все-таки в этой дискуссии я согласна только с первой половиной, что, конечно, ценности – это самое главное, это самое важное. И язык – это просто средство. На каком?
Господин Путулис так не считает.
Ну вот да, господин Путин, Путулис, к сожалению, так не считает.
Ну не обижайтесь.
Потому что говорить о ценностях можно на любом языке.
И вы знаете, господин Пунтулис, я вообще бы еще столько же времени провела по вопросам интеграции общества. Да. Вы отвечали за интеграцию общества, и мне было бы очень интересно с вами еще раз. Приходите к нам, мы поговорим про интеграцию общества, как вы ее понимаете, как ее понимают наши радиослушатели. И мы с удовольствием поговорим, что еще нужно сделать. Это наверняка будет не только язык. Буквально чуть-чуть.
С удовольствием я отвечу на то, что коллега сказал, что язык — это только средство общения. Для меня язык — это не только средство общения. Для меня мой язык государства — это моя ценность. Для меня это самое высокое, самое святое.
Для меня
тоже, конечно, это ценность. Но это не совсем...
Да, и интеграция, как мне кажется, может быть, мы поспорим в следующий раз, должна производиться не только на основе языка, на основе еще очень-очень многих ценностей. И если они различаются, а язык один, будет ли интеграция? Ладно, это тема отдельного разговора. Борис Целевич, латвийский политик и правозащитник, был сегодня в студии. Спасибо, Борис, огромное. Мало времени было, к сожалению. Наурис Пунтулис, экс-министр культуры Латвии, депутат Сейма от Национального объединения. Спасибо вам большое. Папал ДСК от нас, Мусустудия. Он переводчик. Виктория, спасибо. И Ая Зобана, социолог, директор Института социальных политических исследований Латвийского университета. Спасибо большое.
Спасибо.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Инесса Штрала. Завтра встретимся в 12:10 на открытом разговоре. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.